РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Главный русский просветитель 18 века получил первичное образование от деревенского дичка. За леность исключен из гимназии, в начале царствования Екатерины Великой прославился своими сатирическими журналами. Известный масон, противник крепостного права, запустил успешный механизм издательского дела. Императрица сменила милость на гнев за публикацию неугодных книг, приговорен к смертной казни с заменой длительным тюремным сроком. Вышел на свободу больным стариком, закончил жизнь помещиком в деревне. С середины 19 века считается гордостью нашей культуры. На веков. Как просветить Россию? Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Ну что ж, наш сегодняшний герой – фигура очень важная в нашем заговоре, хотя, может быть, он и не был таким уж прямо известным писателем, но человеком, который, как вот, Виктор, вы сказали, да, запустил механизм. И этот механизм начал работать. Николай Иванович Новиков, напомним, годы жизни 1744-1818. Но вот читая о нем, главное, что встречаешь в первую очередь, это первый русский просветитель, ну или, по крайней мере, один из главных русских просветителей. Так ли это?
Конечно, он главный и по своему уму, и настойчивости, и, главное, успешности. Он что-то сделал такое, что, можно сказать, сдвинуло Россию с мертвой точки в плане книгоиздательства, в плане журналов самого разного, я бы сказал, сатирического направления, очень острых. Вообще такие острые журналы, когда я стал читать сейчас, думаю, ничего себе. Такие острые журналы не всегда в России. И в XIX веке, после реформ Александра II появлялись. В общем, яркая такая нестандартная личность, о которой хочется говорить. А главное, что в нем есть какая-то невероятная спонтанность. То есть это просветитель как бы нам всем в радость, а не в такую скуку, знаете, а давайте еще обучимся этому. Да и жизнь у него была такая, прямо скажем, нестандартная. Начнем с неожиданного. Несмотря на то, что он был просветитель, он не знал ни одного иностранного языка, а был великим просветителем.
Это действительно поразительный факт.
Да.
При этом издавал огромное количество переводов, да, то есть обладал, видимо, каким-то фантастическим чутьем, что нужно издавать и что будет интересно читателю.
Интересно, что он пользуется огромным успехом среди, условно говоря, дворянской интеллигенции конца века. Совершенно поразительным чутьем своим понял, что России нужен третий класс, то есть купечество, предприниматели, и настаивал на этом. И с другой стороны, после того, как у него случилось несчастье, о котором мы поговорим, Екатерина взбесилась по поводу его произведений, по поводу его отношения к крестьянам. Естественно, был ярый антикрепостник, попал в тюрьму и в какой-то момент был забыт. Но вы знаете, уже Белинский очень четко его характеризует. И, может быть, мы начнем с того, что послушаем нашего Белинского.
Белинский писал в 1834 году. Царствование Екатерины II было ознаменовано таким дивным и редким у нас явлением, которого, кажется, еще долго не дождаться нам грешным. Кому неизвестно, хотя понаслышке, имя Новикова, как жаль, что мы так мало имеем сведений об этом необыкновенном и, смею сказать, великом человеке. У нас забывают о благодетельных подвигах человека, которого вся жизнь, вся деятельность была направлена к общей пользе.
Виктор, знаете, на самом деле в наших программах, а мы уже сделали очень много выпусков нашего «Заговора классиков», мы постоянно к Новикову возвращались. Его фамилия мелькала так или иначе в программах о его современниках, и о Радищеве, и о Фонвизине, и так далее, и так далее.
Да, это правда.
Именно поэтому сегодня мы обращаемся к нему самому, хоть он и, может быть, не написал множество каких-то произведений, не оставил нам такого большого наследия. В чем же вот его роль в нашем заговоре классиков? Почему он в этом заговоре оказывается?
Я думаю, он самый главный заговорщик XVIII века, просветитель и заговорщик, потому что он, в принципе, под видом сатирического издателя, под видом человека, который издает книги, направленные на просвещение третьего сословия, помимо дворянского, он, конечно, очень серьезный радикал, если не сказать революционер. То есть сатирик и одновременно человек, который хочет изменить, да и, в общем-то, надо сказать, достаточно сильно подвинуть эту монархию. Ну уж не говорю о том, что он бы хотел сначала, наверное, такой монархии просвещенной, а потом он, конечно, хочет и монархии, уже связанной с определенными конституционными началами. Он сильный и активный человек, который вместе с фон Визином и Радищевым представляет собой вот этот самый конец XVIII века, который был в какой-то степени шоком для либеральной Екатерины II.
Ему же многое удалось сделать, правда?
Ему удалось многое сделать. И, надо сказать, он еще довольно четко, я бы сказал, в какой-то степени картезианский, то есть как Декарт русский, расставлял акценты. То есть игры его разума были очень плодотворны. Еще в те времена считалось унизительной профессией, обслуживающей власть. Что надо сделать писателю, чтобы обладать каким-то собственной гордостью, собственным достоинством? Давайте послушаем эту цитату. Кажется, и просто говорит, и очень по делу.
Каждый писатель должен иметь два предмета. Первый – научать и быть полезным. Второй – увеселять и быть приятным. Но тот превосходным долженствует почитаться пред обоими, который столько счастлив будет, что возможет оба сии предмета совокупить воедино. Рассуждение публики о писателе утверждается на тех же двух предположениях, и он почитается тогда счастливым, когда признан публикою он их исполнителем.
Но при всей своей вот этой, казалось бы, серьезности, ну и действительно, наверное, серьезности, при всем том, что у него, наверное, было какое-то очень четкое понимание того, куда надо идти и что надо делать, он ведь был еще человеком очень таким, видимо, искрометным и легким. Я, кстати, где-то прочитала, что первоначально Радищеву, которого он публиковал в своем журнале, до личного знакомства говорили, что он очень такой даже нудноватый, скучноватый человек. И каково же было удивление Радищева, когда они познакомились, и пред ним Новиков предстал совершенно иным человеком.
Во-первых, надо сказать, что даже внешне в Новикове есть какая-то своя удивительная порода. Ведь он же был дворянин, но не из какого-то старинного рода. И, в общем-то, казалось бы, ну да, подмосковный дворянин, ну и что? Но есть какой-то удивительный шарм в его лице, какое-то удивительное достоинство, и одновременно есть какая-то усмешка, которая просматривается в глазах. И я, когда стал готовиться к нашей программе, понял, почему. Потому что в нем есть удивительная ирония. Он какие-то вещи рассматривал очень серьезно, но с другой стороны иронизировал над отношениями полов. И посмотрите, у нас есть заготовленная цитата, как он это умел обыграть.
«Ах, я погиб. Моя жена изменяет мне. Она меня больше не любит. Ах, в каком я мучительном нахожусь состоянии. Каким опытом, каким доказательством и каким клятвам поверить можно, когда ее были ложны. Любовь ее ко мне была беспредельна. Ежечасно видел я умножающуюся ко мне ее горячность, поминутно видел новые ласки, я вкушал наисладчайшее удовольствие быть любиму страстно, но, ах, все это миновалось, и осталось мучительное только одно напоминание моего блаженства. О, проклятое вольное обхождение, ты одно могло отнять у меня жену. Ах, как я несчастлив, что не могу позабыть сию неверную. О, женщины, женщины, вы меня больше не обманете».
Продолжаем разговор о Николае Новикове. Та вот цитата, те строки такие иронические, которые мы привели только что, они же не случайны были.
Они не случайны.
Он не был моралистом, знаете, вот что приятно. Не был назидательным.
Нет, наоборот. Он был сатириком, который высмеивал, в общем, нравы. У него, в общем-то, вместе с фон Визином была идея посмотреть, а что ж такое с собой представляет вот это дворянское общество. И там есть прекрасный совершенно в Трутне такой пассаж, когда такой ловелас, щеголь, и в театре встречается с двумя молодыми женщинами, начинается разговор, и к его ужасу выясняется, что и та, и другая его любовница. Причем так и называется, прямо.
Пикантная ситуация.
Пикантная ситуация, что они актуальны его любовницы. И сначала он сам впадает в какой-то стопор, краснеет, бледнеет, как говорит Новиков, но потом выясняется, что все-таки главная борьба происходит между этими двумя молодыми девушками, как будто они вытаскивают из волос такие шпильки и начинают друг друга колоть, и Ловелас убегает, и их борьба продолжается. И мне вот здесь кажется очень важным, что помимо каких-то серьезных моментов просвещения, он еще совершенно четко реагировал на какие-то бытовые подробности, которые проходят столько времени, ты на них останавливаешься и думаешь, какой ты молодец, какой ты хороший писатель.
То есть легко это все сегодня читается?
Нормально читается. Ну, естественно, это все равно понимаешь, что это до Пушкина.
Угу.
То есть еще на языке есть какая-то тень прошлого, но, с другой стороны, видишь, что ему самому было весело. То есть он издал сатирические журналы, в которых был юмор, а значит, это не только борьба с самодержавием, а это еще встреча с человеческой природой, что самое интересное, что может случиться у писателя.
Но помимо юмора и развлечения, он, в общем, делал довольно резкие шаги и печатал авторов, их произведения, которые, в общем, вызывали недовольство властей зачастую. Среди них был, например, и Фон Визин.
Надо сказать, что в нашей передаче «Фон Визин» мы вспоминали это произведение, так вот как раз его и напечатал Новиков. Это разговор Фон Визина со своими тремя слугами. И кусочек мы сейчас процитируем, и не мудрено, что Екатерина взбесилась. Причем, кстати говоря, именно эти слова подходят. Это не то, что, знаете, мы преувеличим. Она взбесилась, и из журнала один за другим захлопывались. То есть они долго не продолжались.
Ну, то есть она закрывала один, она открывала другой, и дальше происходило то же самое.
Давайте послушаем Фон Визина, за что, собственно, журнал и был практически закрыт. Я говорю про Трутень.
Стихи Фон Визина «Послание к слугам моим» Шумилову, Ваньке и Петрушке распространялись в рукописи. Новиков решил их напечатать. Автор спрашивает своих слуг, на что сей создан свет. Ванька, бывавший в Москве и Петербурге, так изложил свои впечатления от современного общества. Попы стараются обманывать народ. Слуги дворецкого, дворецкие господ. Друг друга господа, а знатные бояре нередко обмануть хотят и государя.
Действительно, гнев Екатерины, недовольство тем, что делал Новиков, все это трагически повлияло на его жизнь, то, что в итоге он был и арестован, и приговор был жестокий. Но до этого еще был переезд в Москву, работа в типографии, и много всего хорошего было сделано.
Ой, конечно.
И здесь тоже были парадоксальные ситуации, когда Екатерина-то ждала каких-то доносов на него, а люди о нем писали хорошо. Вот это совершенно, конечно, потрясающая история.
Конечно, его жизнь связана с Екатериной. Надо сказать, что он в ранней молодости был таким повесой, несмотря на то, что он грамоте-то хорошо знал, его деревенский дьячок обучил, но потом его выгнали из гимназии за неуспеваемость, за леность.
Вместе с Потёмкиным, по-моему, их отчислили, да?
Да.
Как двоечников и прогульщиков.
Потом его, значит, зачислили в армию, и первое повышение на армейской службе было, когда он охранял подвесной мост во время той памятной ночи, когда Екатерина пришла к власти. Он стал унтер-офицером.
Угу.
Дальше стремительным образом он стал сближаться с новой властью. Екатерина втянула его в разработку нового уложения, то есть фактически такой как бы в дворцовой конституции. И он в этом участвовал. Ну и дальше пошли журналы сатирические. Сначала это было «На радость всем», потом началась борьба, ему пришлось уехать в Москву. Там он стал поразительным, кстати говоря, книжным издателем. Поднялись тиражи книг.
Он возглавил же здесь типографию в Москве, да?
Да, печатались самые разные книги. И тогда Екатерина запросила о нем справку, каких же он сам придерживается позиций, потому что, естественно, кому-то казалось, что он безбожник, атеист и, в общем, революционер. И вдруг неожиданно московский архиерей Платон пишет такую, я бы сказал, пронзительную характеристику Новикову.
«Всемилостивейшая государня императрица, я одолжаюсь по совести и сану моему донести тебе, что молю всещедрого Бога, чтобы не только в словесной пастве Богом и тобою, всемилостивейшая государыня, мне вверенной, но и во всем мире были христиане таковые, как Новиков».
Надо еще сказать о том, что он был ведь членом масонской ложи и сразу же занял там довольно высокие позиции.
Человек с такими прекрасными философскими данными, конечно, занял важную позицию. И, кстати говоря, он принадлежал вот к этой ложе мартинистов, которые считали, что человек живет для того, чтобы сблизиться с Богом, что, в общем, такие оптимистические прогнозы «свидимся обязательно», но для этого надо исправить общественную и внутреннюю ситуацию человека для того, чтобы у него были возможности показать, что он действительно венец творения. То есть это довольно, условно говоря, прогрессивное направление в масонстве, и он его, если не возглавлял, это возглавлял тоже знаменитый Шварц, то он был там казначеем в этой ложе.
Ну, это вообще очень ответственное дело, да, с деньгами всегда иметь.
Да, но я хочу особенно подчеркнуть, что, конечно, благодаря ему книг стало печататься значительно больше, и он даже по выручке стал конкурировать с модными лавками Кузнецкого моста. Во как! Куда улетело просвещение.
Это просто успех настоящий. И он же еще способствовал созданию гильдии переводчиков, да, обучающей филологов и так далее, и собирал деньги, и, в общем, деятельность была его очень разноплановой.
Да, и в газете «Московские ведомости» у него было приложение, в котором печатались самые разные сведения о науках и искусствах. Это было что-то такое, что не просто казалось, пойду-ка я просвещу, а это было конкретное просвещение. И мне кажется, вот отвечая на вопрос нашего названия, как просветить Россию, можно сказать, а вот спросите у Новикова, он это сделал.
Вы знаете, я вот сейчас слушаю вас и понимаю, что примерно такой рассказ мог бы существовать у человека, там, я не знаю, конца 20 века, начала 21-го, очень деятельным, прогрессивным и знающим, в чем ценность образования.
Вы правы. И посмотрите, у него же все очень конкретно.
Угу.
Он совершенно не развалил разлюли малину. Он был успешным. И, конечно, когда после Французской революции началась, как раньше говорили, реакция Екатерины II, то он попал под нож. И тут начались проблемы. В 92-м году он был арестован.
Но об этом продолжим разговор буквально через несколько секунд. И вот это противостояние с Екатериной, оно в итоге, как, в общем, наверное, и следовало предполагать, закончилось поражением Новикова и его заключением.
Там было два момента. Ну, с одной стороны, эти книги Екатерину взволновала публикация старинных русских рукописей языческого содержания. Она посчитала как раз это антихристианскими.
Да-да-да.
И кроме того, там были неурожайные годы, и наш герой Николай Иванович, он помогал своим крестьянам. Еще раз подчеркнем, что он был отчаянный такой борец с крепостным правом, и он каким-то образом через свои фонды, назовем это современным словом, помогал крестьянам выжить. И благодаря нему довольно много людей было спасено. Это тоже вызвало злобу Екатерины, потому что, как же, он показал государству пример. Она такого не могла сделать в размахе стороны. А он показал.
Угу.
В результате, в общем, был нанесен удар. Его доставили в Петербург. Представьте себе, даже пытали. Следователь, который с ним разговаривал, подчеркнул удивительные его черты. А давайте послушаем, что же этот следователь подчеркнул.
Новиков вчера к вечеру ко мне доставлен, и я вопрошал его в силу высочайшего вашего императорского величества указа, где он приобрел имение, а к тому открывшиеся обстоятельства. И, мучаясь с ним более 3 часов, не мог больше добиться, как что из прилагаемого здесь в копии его допроса увидеть соизволите. Такового коварного и лукавого человека я, всемилостивейшая государыня, мало видал. А к тому ж человек натуры острый, догадливый и характер смелый и дерзкий. Хотя видно, что он робеет, но не замешивается. Весь его предмет только в том, чтобы закрыть его преступление. И с великим трудом довести я его мог, что он признался, что запрещенные книги продавать велел».
Характер смелый и дерзкий. Это уже мы действительно поняли даже из такого, в общем, непродолжительного разговора о нем, что он человеком был смелым, дерзким и не подчинявшимся каким-то высокого начальства, скажем так.
Давайте скажем о том, что Екатерина дошла до того, чтобы он был приговорен к смертной казни. То есть над ним нависло самое страшное наказание.
А благодаря чему потом сменила она решение?
Говорят, и, по-моему, правильно говорят, что на веков в истории России первый создал общественное мнение.
Да.
То есть возникло благодаря его книгам, благодаря и вот этим кружкам, которые возникали, книгоиздательствам и так далее, возникло общественное мнение. И одним из выразителей этого общественного мнения стал Карамзин, который написал «Оду к милости», который, надо сказать, умоляла Екатерину, будучи императрицей, но при этом человеком с поразительно либеральным началом ее карьеры императорской, все-таки спасти нашего героя. И это замечательное произведение. Мы сейчас послушаем отрывочек из него и подумаем, что было дальше.
«Какая ночь не озарится от солнечных твоих очей? Какой мятеж не укротится одной улыбкой твоей? Речешь, и громы онемеют. Где ступишь, там цветы алеют, и с неба льется благодать».
Помогло это как-то смягчить ситуацию или все же нет?
Наш герой избежал плахи, но все равно наказание было зверское. Это 15 лет заключения и жестокого заключения, из которого он просидел из этих 15 лет 4 года только потому, что Екатерина умирает, и к власти приходит Павел. И Павел в первый же день отпускает Новикова, и Новиков отправляет в свою деревню. И в этой деревне он становится известным садоводом и огородником, но общественной деятельностью он до конца своей жизни уже не занимается. Он только жалуется на свои болячки, ему тяжело, есть письма того периода, он совершенно не упоминает в этих письмах, ну, напрочь никакой своей общественной деятельности, переживает вторжение Наполеона, он оказывается, по сути дела, в тылах Наполеона, никуда ему ехать невозможно, у него там какие-то долги бесконечные.
То есть был сломлен абсолютно, да?
И в тиши умирает в 1818 году, и, собственно, можно сказать, только в 30-е годы потихоньку, благодаря Белинскому, о котором мы вспомнили, начинается возрождение его имени. И уже при Александре II, как мы и заявили в начале нашей программы, он у нас уже гордость русской культуры.
Известный издатель, человек, не знавший языков, но при этом издававший иностранную переводную литературу, совершенно очевидно обладал каким-то потрясающим чутьем. Выпускал журналы, писал туда и так далее. Что еще, чем важен, если как-то суммировать?
Ну, мне кажется, что он такой пример, что просвещение – это не сухая наука, это, прежде всего, активность, это поиски адресата, что у него получилось, это купечество, тот самый средний класс, буржуазия, которая рождалась, это желание, чтобы книга стала не просто достоянием какого-то сословия, а превратилась в общероссийский феномен распространения.
И это, кстати же, получилось у него, да?
И это получилось, да. И несмотря на то, что тогда было много безграмотного населения, собственно, книги после него стали показателем человеческой культуры. Все бросились читать. И до сих пор читают, и читают, и читают. Сейчас, правда, меньше, но, в принципе, чем славится Россия? Она читает.
Давайте вспомним, что писал о Новикове декабрист Николай Тургенев.
Во главе движения, поднятого масонскими обществами, находился Новиков. Человек очень замечательный и тем больше достойный почета и уважения со стороны друзей человечества, что он был мало оценен в стране, которую прославили его крупные и полезные произведения. Те из его современников, которые хорошо знали, которые могли видеть непосредственные результаты его стараний, его деятельности, часто скорбели о безразличии русской публики, которая позволила этому апостолу добра стареть и умирать в уголке обширной империи, забытому, бедному, одному, подавленному тяжестью несчастий. Они всегда краснели от стыда за неблагодарность русской литературы, которая не нашла ни слова утешения человеку, которому она стольким обязана».
Виктор, но действительно, вот очень важный момент, который вы сейчас ответили, что он не был скучным. Просвещение по версии Новикова, оно было, в общем, таким в какой-то степени, как сейчас принято говорить, инфотеймент.
Оно было и серьезным, и развлекательным. А кроме того, оно было еще афористичным. И вот давайте послушаем, какие афоризмы он выдвигает в своих журналах И мне кажется, они очень по-современному звучат. И кроме того, в них просто угадывается глубинный ум и желание Новикова быть на поверхности жизни, не уходить в глубину, в какие-то только философские или религиозные дела, мистические или связанные с масонством, а быть таким блестящим аналитиком действительности. Послушаем эти цитаты.
«Мужчина, который видит прекрасную женщину, не более имеет причины желать быть ее мужем, как и тот человек, который бы, удивляясь золотым яблоком в Гесперидских садах, желал быть тем змеем, который их хранил. Искусившаяся во светском обращении женщина употребляет мужчин так, как искусный игрок в шахматы поступает со своими пешками. Он ни за одну не принимается, чтобы в то же время не обозреть и другую, которая могла бы принести ему более пользы. Многие говорят, что никогда не пьют вина или кофе. А есть и такие, кое с холодным духом и без всякого зазрения говорят: «Я никогда не читаю». Так для чего же не говорить им и того? «Я безумец, я никогда не рассуждаю».
Если попытаться для себя вот выделить, вычленить какие-то его идеи, позиции, чего он придерживался, философские какие-то воззрения, о чем мы должны обязательно сказать?
Как ни странно, несмотря на то, что государство в лице Екатерины II предъявило ему чудовищные претензии, ведь Новиков развил очень государственную идею служения. Человек должен служить государству, и человек должен служить Всевышнему. То есть, в общем, человек как служащий. И государству он должен служить таким образом, чтобы выделять в государстве, в своей нации особенные черты и не поддаваться каким-то влияниям с разных сторон. В то время не мудрено, было очень сильное французское влияние, порой оно было очень поверхностное. И вот это высмеивание поверхностных черт французского влияния как раз постоянно присутствует у Новикова, как, кстати, у фон Визина и у Радищева.
То есть он, по сути, такую поверхностность, да, высмеивает.
И вот в качестве примера того, как он высмеивает поверхностный галлицизм, давайте послушаем довольно, на мой взгляд, забавную тоже из его сатирического журнала такую цитатку.
«Молодого российского поросенка, который ездил по чужим землям для просвещения своего разума и который, объездив с пользою, возвратился уже совершенную свиньёю, желающие смотреть могут его видеть безденежно по многим улицам сего города».
Но все же человеком он был серьезным. Не нужно думать, что он исключительно только развлекал своих читателей какими-то афоризмами, параллелями с молодыми поросятами и так далее. На самом деле человеком был очень глубоким, мыслящим и серьезным.
Безусловно. И, кстати говоря, о Франции писал как о великой стране, интересовался философией Франции, интересовался Вольтером и Руссо, спорил с ними, критиковал, но одновременно находил какие-то серьезные смыслы, заложенные в энциклопедистах. Неожиданно совершенно он, например, защищал роскошь.
Удивительно.
Казалось бы, вот он, как же так? Защищает роскошь. Он был человеком, связанным с философией торговли. У него есть большой трактат о торговле, и он считал, что роскошь – это двигатель торговли, потому что стремление к роскоши разогревает торговлю, но одновременно говорил, что роскошь хороша в той же Франции, где есть разные степени богатства легитимного, и предостерегал Россию от такой нелегальной роскоши. Тоже был таким провидцем в этом смысле.
Очень современный подход тоже. Вот я сейчас понимаю это, да.
В этом плане действительно возникает такая парадоксальная философия. Основы французского просвещения – да, такое глупое подражание – нет. Естественно, всегда найдутся люди, которые скажут, он был против Франции, а с другой стороны найдутся люди, которые скажут, он вышел весь из французского просвещения. Нет, он вышел как раз из подмосковного поместья и, собрав все усилия своей мысли, в общем, сделал просвещение именно русским феноменом. И за это ему, конечно, честь и хвала.
Благоразумнейший монарх во своем выборе может ошибиться, но всевидящий не может обмануться. Следовательно, по справедливости, можем мы то для себя великую честью почитать и тем гордиться, что Бог нас из многих других возможных веществ в человеков избрал, человеками создал и человеками сотворил.
Несмотря на то, что его обвиняли в чем угодно, в том числе и в безбожестве, Его основная позиция заключалась в том, что человек, как служитель Бога и государства, является очень важным элементом жизни на Земле, вообще космической жизни, и это возвышает его над прочими существами. Ну что ж, тут трудно с ним не согласиться.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».